Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня 6 января. В Москве 20:00, ну а в Вильнюсе и в Киеве 19:00. Я очень рад приветствовать сегодняшнего гостя. Это политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте все. Добрый вечер.
Ну, мы начнем разговор с вами с ситуации в Венесуэле и вокруг нее. Но для начала, может быть, кто-то пропустил, я зачитаю новости, мы посмотрим какие-то видео, которые появились сегодня днем. Ну, во-первых, сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Гера Мадуро, выступил с публичным заявлением после захвата отца американскими военными. Там законодатели собрались в Каракасе, чтобы присягнуть, вот как пишут наши коллеги, на новый срок до 31 года. Он там вот так кулаком махал, говорил, что вот злые американцы похитили моего отца, мы будем продолжать его дело. Мария Карина Мачадо, лауреатка Нобелевской премии мира, она сделала тоже заявление, мол, готова передать Трампу эту премию мира. Появилась информация днем, что вроде как Трамп, скажем так, отодвинул ее в сторону, потому что она этого не сделала, и теперь, собственно, он опирается на других людей. Мы знаем, что вроде как американская администрация сделала ставку на вице-президента Венесуэлы. Ну и лидеры ЕС сделали заявление, что, мол, уважение воли венесуэльского народа – единственный путь к разрешению того кризиса, который сейчас есть. Я хочу с вами поговорить об этой ситуации, ну, может быть, более с такой, с научной, что ли, точки зрения. Если смотреть на эту ситуацию холодно, с точки зрения политической теории, скажите, что это вообще было? Как политология может как-то классифицировать арест действующего лидера страны иностранными военными?
Ну, во-первых, это с точки зрения того, что называется геополитика, это, конечно, то, что называется концепция Монро. То есть 200-летней давности геополитика площадей. Когда вот эта зона, которую Трамп считает своей, западное полушарие, это зона интересов Соединенных Штатов, там, а у Европы свои интересы, и Соединенные Штаты не допустят реализации европейских интересов в зоне их колоний. Тогда еще был колониальный мир. С тех пор многое поменялось, поэтому, опять же, с научной точки зрения, на самом-то деле, Трамп действует не в логике классической геополитики, о чем сейчас многие говорят. Внешне, да. И заявления его те же самые. Да, это наша зона контроля. Соответственно, у Путина в России есть своя зона интересов. Ну, да, все это напоминает историю с Молотовым, Риббентропом и так далее. Но на самом-то деле, и вот в этом, пожалуй, новизна и интерес, Трамп и Министерство войны у него действуют. Может, того не сознавая, я не знаю, но в рамках новой геополитики, которая называется геополитика потоков. Классическая геополитика – это геополитика площадей. То есть, кто контролирует территорию, тот с нее кормится, значит, тот вокруг нее строит оборону, тот берет с этой территории рекрутов. Чем больше земли, тем ты богаче. Это 19 и до середины 20 века. Потом стало понятно, что для того, чтобы владеть ресурсами, их не надо завоевывать. Вот это важно понимать. Например, российские люди до сих пор не понимают. Им кажется, что Соединенные Штаты хотят захватить наши там преизобилующие нефтью, газом, златом, серебром территории, чтобы ими командовать. Не надо захватывать. Геополитика потоков подразумевает, что площади контролировать не обязательно. И в этом смысле Трамп действует абсолютно в новой парадигме. Он не собирается оккупировать эту чертову Венесуэлу. Соединенные Штаты досыта наелись территориальным контролем над Афганистаном. 20 лет они там стояли, держали солдат, потратили свыше триллиона долларов. И в результате были вынуждены оттуда бежать, своих сторонников там отдали на заклание. Ну, мы это все помним очень хорошо. Короче, в дурном сне Трамп не видит оккупации Венесуэлы. Вот это важно понимать. А вот венесуэльскую нефть, пожалуйста, потому что это потоки. Потому что это потоки вот этих самых танкеров, потому что это потоки финансов. Пойдут туда инвестиции, значит, будет новое бурение, будут новые технологии извлечения нефти из довольно тяжелых там свит, до которых нелегко добраться, потоки технологий. Вот это важно. И в этом смысле, конечно, мы имеем дело с совершенно новым явлением. Просто взяли пинцетиком, за шиворот вынули, убрали. Ну, не важно, что с ним сделают. То есть, конечно, для него важно, но в принципе это, опять же, Трамп, и судя по тому, как он танцует за кафедрой, он чрезвычайно доволен достигнутыми результатами. Ему не надо ставить туда своих марионеток, менять администрацию, ставить своих людей, ставить своих силовиков, чтобы соблюдать там какие-то правила. Нет, абсолютно не надо. Он, это циничная такая, вполне, скажем так, колониальная и в то же время какая-то новая политика. Да бог с ними, бог с ней, с этой бывшей банановой, а ныне нефтяной республикой. Пусть живет как может. Мы не собираемся ее контролировать. Мы собираемся контролировать нефтяные потоки. И заодно потоки наркотиков, которые надо там купировать. Вот в чем фишка. Можно это назвать проекцией силы, там можно еще как-то. Но вот Путин, если брать пример с Украиной, он... Вся же путинская общественность, она оживилась. Если у американцев есть своя зона интересов, то должна быть и у России. И в эту зону входит Украина, и вот мы ее берем. Господа хорошие, путаете понятия. Вы пытаетесь оккупировать вот эту территорию. Для чего вы ее разбиваете в хлам, превращаете в кучу битых кирпичей? После чего вы своим рогом упретесь в то, что сами наворотили, и выяснится, что у вас нет денег для того, чтобы вот эту оккупированную, освобожденную территорию привести в нормальные условия жизни. И то, что в Донецке нет воды, а где-то там нет электричества или нет дров, и не скоро будут, это не локальные издержки процесса, это фундаментальное качество. Там нет людей, так скажем, миграционные потоки так устроены, что молодых мужиков оттуда забрали и повыбили на фронте, а те, кто поумнее, уже уехали куда-то, кто куда, кто на восток, кто на запад, остались пенсионеры, демографические или там миграционные потоки не работают, финансовые потоки благополучно разворовываются, зато Путин наращивает территорию примерно на 0,7% территории Украины в год. Это все признак того, что он коллективный Путин, в отличие даже от Трампа. Но при том, что оба империалисты, оба, там, скажем, сторонники раздела мира на сферу влияния, они просто действуют в разных парадигмах. Трамп охотится за потоками, Путин охотится за площадями. И ему, его сторонники, в укор-то ставят, что до сих пор не взял. А Путин говорит, а ему? Зачем? А что ты с этим будешь делать?
Дмитрий Борисович, бога ради, простите. Я хочу, чтобы мы с вами как-то от частного пошли к общему. Давайте чуть-чуть еще про Венесуэлу поговорим, а потом вот, ну, на уровень выше поднимемся и продолжим разговор о новом мировом порядке, который вот на наших глазах, видимо, по всему пытается сформировать Дональд Трамп. Про Венесуэлу хочу у вас уточнить такую вещь. Ведь многие венесуэльцы радуются аресту Мадуро. Насколько это важно сейчас политически? Вот то, что они готовы выходить на улицу даже под угрозой того, что некоторые силовики там вот и по-прежнему там то силу применяют, то какую-то бронетехнику на улицу выводят.
Я думаю, это не так уж сильно важно политически, потому что в Мадуринском, как у Чуковского было такое стихотворение, там называлось «Мадорино горе» или «Мадорино».
Да, «Мадорино», да.
Так вот, Мадорино горе заключается, или счастье, заключается в том, что он установил, как любой латиноамериканский диктатор, контроль над силовиками. И пока силовики на его стороне, Значит, пока он им платит, пока они считают себя уважаемыми, влиятельными и довольны своей жизнью, и военного заговора, опять же, в латинской, латиноамериканской традиции не наблюдается, режим стоит. И в этом смысле трамповские люди хорошо понимают, что его нет смысла менять. Потому что посади-то туда замечательную моча, да, или как ее там называется, еще полную благих намерений, ее просто эти черные полковники сожрут там в течение каких-то 2-3 месяцев, а может раньше, а может позже. А Трамп идет по другому пути, он загоняет этого самого прежнего, ну, коллективного Мадуро без Мадуры, да, значит, вот сынок там остался и все остальное, но стилистика отношений поменялась. Он уже ясно сказал, что, тетенька, будешь себя плохо вести, с тобой будет как с Мадуро и даже хуже. То есть ее могут случайно момент изъятия, что-то с ней сделать, повредить и так далее. Она это прекрасно понимает. Поэтому народные протесты пока в Венесуэле, ну, если их захочет Трамп использовать, он всегда может сказать, вот тут народный протест, мы его защищаем, ужасный там какой-то кровавый режим, надо его свергнуть. Но пока он этого делать не собирается, он спокойно принесет эти народные протесты в жертву вот этому коллективному Мадуро, если тот будет контролировать эту территорию в интересах Соединенных Штатов. Если туда пустят, они пустят нефтяные корпорации штатов, если штаты туда приедут со своими там 50 миллиардами или там, не знаю, 20 миллиардами долларов инвестиций, если они там начнут качать нефть и зарабатывать свои полтриллиона, около 500 миллиардов, кажется, там ожидаемая оценка, долларов, то какая Трампу разница, как фамилия, насколько кровав, насколько недемократичен этот самый венесуэльский диктатор. И как вообще он, сын он этого Мадуро или зять его, или вообще это женщина, которая была вице-президентом Мадуро, неважно абсолютно. Как он решает систему управления, так и решает. Главное – нефтяные поля. Примерно такая, насколько я понимаю, логика Трампа. А ну, что народное население там может выходить на протесты, может не выходить на протесты. Это зависит от того, то есть не это зависит, а то, как это будет расценено, как повод для ужесточения санкций, как повод для давления на элиты. Или, ну ладно, ребят, все равно. В общем, в конце концов, он ведь прекрасно ладил или пытался ладить с Ким Чен Ыном. В конце концов, он и Лукашенко президентом назвал. Европейцы Лукашенко упорно называли господин Лукашенко, не используя термин президент. А Трамп, я сказал, сильная личность, сильный президент. И вот в этом смысле он абсолютно циничен или прагматичен, называйте как угодно. Так что, ну что там народ? Ну, если нет раскола в элитах, если нет человека, который представляет альтернативу народу тому же, и если нет группы, в частности, силовиков, вооруженных людей, которые его поддерживают, этот раскол, и другого лидера, то все народные хождения по улицам ничем не кончаются. Это показал Лукашенко, это показал Путин. Это показал опыт Ирана с 80-го года. Вот если что-то произойдет наверху, вот если кто-то предложит альтернативу, как там Горбачев в свое время предложил, тогда могут произойти какие-то телодвижения. Когда есть Ельцин, когда есть Горбачев, пока в Венесуэле такого нет, и Соединенные Штаты не заинтересованы, чтобы было.
Подождите, я здесь уточню. Они заинтересованы в том, чтобы вот этот вот вакуум власти продолжался, или они настроены в каком-то виде на быстрый переход к другой модели, но вот, как мы понимаем, продиктованные США?
Я думаю, что второй вариант. Вакуум власти не нужен никому, потому что вакуум власти – это означает, что силовики устраняются, и страну начинают делить с собой, между собой силовые группировки, у которых есть оружие. В том числе какие-то там наркокартели и прочее, прочее. Америке это совершенно не нужно. Поэтому она, я думаю, что поэтому Америка, поэтому Трамп не стал ничего организовывать с Гонсалесом, который вроде бы выиграл выборы, и, скорее всего, да. и с госпожой Мачадо он не стал договариваться, потому что у них есть, скажем так, преимущество уважаемых, любимых и даже демократически избранных лидеров, или популярность у них есть, но у них нет силового ресурса. Вот у них нет ключевого ресурса. Поэтому он предпочитает договариваться с теми же палачами, но при том, что палачи говорят, да, мы понимаем, у нас теперь немножко уже коридор возможностей, и мы будем смотреть на Вашингтонский обком. Причем так, на словах-то мы будем заявлять о бескомпромиссной борьбе с проклятыми гринго, чтобы выстраивать отношения со своим электоратом. А вот на самом деле руководить будет я. Кто будет руководить Венесуэлой? Я буду говорить Венесуэлой, сказал товарищ Трамп прямым голосом. А через кого? Вот это уже вопрос десятый по значимости.
Скажите, а если мы будем смотреть на ближайший год, что нам говорит политическая наука? Какие базовые сценарии есть сейчас для Венесуэлы при наличии Трампа, внешнего управления, президента, как это, смотрящего Рубио и так далее?
Ну, я думаю, что политическая наука здесь, бессильна.
Так.
Столько политологов, столько и наук. И каждый оценивает, там так много факторов, что каждый их оценивает в соответствии со своей погруженностью в тему, компетентностью, опытом и так далее. Так вот, я могу вам только не научным анализом, а только своим взглядом поделиться. Я думаю, что идея Трампа заключается в том, что он продемонстрировал силу. Он вынудил заткнуться, прости господи за такой термин, Россию, которая легко и быстро сдала этого Трампа, виноват Мадуро. Причем настолько легко и быстро, что путинские силовики вынуждены рассказывать, что это был договорничок. Я вот как раз сегодня прочитал госпожу Кашеварову, которая... Вот такая есть мадам Кашеварова в Донецке, которая говорит, мои источники в Венесуэле, у нее прям источников в Венесуэле немерено, говорят, что это был гнилой договорничок, то есть не было никакой военной операции. Ну да, три десятка кубинцев положили просто так, на всякий случай. А там Мадуро просто сдали. Ну так, конечно, а это и есть элемент, даже если был так называемый договорничок, это и есть элемент политтехнологических действий в латиноамериканском исполнении. Но так или иначе, Мадуро взяли без шума и пыли, что вызывает дикое раздражение и просто всплеск ненависти среди Z-патриотической общественности. И с Путиным никто и договариваться не стал. Вот что господин Соловей, который там рассказывает о... Ну, транслируя точку зрения разведывательного сообщества российского, что да, договорились. Да кто с вами договариваться будет? Что мог сделать Путин против? Как он мог этому противостоять? Если у него этот самый дедушка Кузя, как зовут его моряки, не под парами стоит, и у него там дров не хватает, чтобы приплыть к этой самой Венесуэле. Нечего. А раз у тебя нет никаких козырей в терминах того же самого Трампа в разговоре с Путиным, помните, как он не с Путиным, а он про Путина, но говорил он это Зеленскому. Какие у тебя козыри? У тебя в игре ничего нет, кто ты такой? Вот сейчас де-факто в этом качестве выступает Путин. Кто ты такой, чтобы с тобой договариваться? Это вообще уже сейчас американцы кексят, используют термин, задний двор. Вот это откат прям к такой тупой вот этой геополитической риторике, при том, что на практике, я говорил, что практика другая. Задний двор – это наш задний двор. О чем договариваться с Путиным? Уходи, это наш задний двор. Все, и Путин ушел. И он ничего не сказал. Он молчит. Молчит Ушаков, молчит Дмитриев. Только бедненький, старенький, беззащитный Лавров чего-то голосом своим суровым говорит о том, что это недопустимо, мы требуем попрания прав. Что там еще он говорит? Ну, примерно все то же самое. Демонстрируя свою полную, в общем... Ну, бессилие, скажем, некомпетентность. Так вот, что будет продолжаться? Никакой защиты извне. У Трампа нет. Куба, вот эти хваленые, там, накачанные, мускулистые, какие-то еще угодно, силовики кубинские, были просто выстрижены ножичком или там ножничками, да, аккуратненько. 30, кажется, их убрали. И это тоже кино для публики. Значит, показано, как все это сделано. Сейчас Голливуд кинофильмов наснимает. Мне кажется, что политическая наука в данном случае констатирует, что Трамп добился быстрого успеха. Трамп сильно повысил краткосрочно свои политические шансы. Опять же, мы видим, что пропал господин Венс, а господин Рубио торжествует на внутриполитическом рынке. И теперь Трамп в долгую. Наверное, столь блистательных перспектив в Венесуэле у него не будет, потому что все эти ребята, они пока еще не нащупали пределов возможностей. Они совершенно не хотят делиться своими источниками дохода, связанным отчасти с нефтью, отчасти, да, с экспортом наркотиков. И они будут пробовать Трампа на слабо. Вот, а так можно было или нельзя? Значит, вот этот процесс будет продолжаться и далеко не всегда в пользу Трампа, скажем так. Но Трампу надо демонстрировать, он же такой серфер, да, он поймал волну и на ней едет. Он уже вот там сейчас про
Гренландию заикается, да.
То есть ему надо прыгать с успеха на успех, забывая о том, что случилось раньше. Забыли. Он уже замерил там Хамас, он уже какие-то еще там проблемы решил. Теперь вот добрый доктор Айболит, он под деревом сидит в Африке или в Гренландии. Вот надо менять площадку, где он будет совершать геройские подвиги. Ну, мне кажется так, но к науке это не имеет никакого отношения, честно вам скажу.
Я здесь от себя лишь добавлю ремарку, что видел за последние дни очень много разных мемов, разных шуток на то, что, о том, что вот Путин планировал за 3 дня взять Киев, а значит, у Трампа получилось за 3 часа вывести Мадуро. И одна из самых, как мне кажется, удачных шуток – это было видео, сгенерированное искусственным интеллектом. Там Абти Алаудинов объясняет, как же так произошло. Он говорит, вот бойцы спецназа «Ахмат» охраняли Мадуро, но у него дворец такой большой, что мы разминулись с бойцами «Дельта». Вот просто мимо прошли друг друга, не заметили.
Ну да, бывает, да.
Да, это отсылка к тому, значит, как они разминулись в кустах с украинскими военными. Вот это было очень смешно. Вот с первой частью, я думаю, мы закончили. Друзья мои, уважаемые зрители, поставьте, пожалуйста, нам лайк прямо сейчас, если вы этого не сделали. А давайте поднимемся с вами, Дмитрий Борисович, на уровень, что ли сказать, выше. Трамп и новый мировой порядок. Я так это назвал, извините, тему вторую нашей передачи. Вы немного уже об этом порассуждали. И здесь тоже, как мне кажется, стоит напомнить о тех новостях, которые поступили за последний день или за последние 2 дня. Ну, во-первых, советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер заявил, что администрация Трампа будет действовать с позиции силы, а не с позиции норм международного права, чтобы достичь своих целей. Дальше. Госдеп официально объявил западное полушарие зоной интересов США. Это мы слышали. США могут попытаться получить контроль над Гренландией уже к июлю. Но и вместе с тем Евросоюз и Британия, они выступили в защиту суверенитета Дании и прав Гренландии. У меня такой к вам вопрос. Это уже де-факто новая модель мирового порядка или пока что серия жестов со стороны Трампа? Приглашение к такому очень странному разговору?
Ну, понимаете, мне кажется вообще, что, к счастью для мировой общественности, Трамп человек глубоко не молодой. И слишком многого он учудить не успеет, но, конечно, он может воспитать конкретную команду, которая будет представлять для мирового порядка вполне серьезную угрозу, начиная с Венса и кончая Хексетом, которые привыкли к тому, что вот так надо действовать. А что, так можно? Да, вот Трамп говорит, да, можно. Торжествующее такое хамство. И это нравится значительной части американскому избирателю. В общем-то, это нравится практически всем народам, которые любят думать, что они сильные, там, могущественные и так далее. Так вот, да, Трамп создает не то чтобы новый мировой порядок, он создает новое представление о новом мировом порядке. Логика такая: нам Гренландия нужна. Раньше она была нужна для, потому что там как бы предказём, спрятанные под дуки, 2 километрами льда. Теперь она нужна для того, чтобы дать отпор России и Китаю, которые там, оказывается, шастают прямо вот в количестве там, десятков каких-то ледоколов. Но Трамп – это же врун, болтун и хохотун, и поэтому все эти десятки ледоколов, ну, шастают. Ну, логика-то идет не о том, чтобы эти ледоколы прогнать, а о том, чтобы Гренландию забрать. Гренландия ему нужна прежде всего для поддержания его, трамповского стиля, вот такого экспансиониста. И для того, чтобы его, трамповский избиратель, чувствовал приятное щекотание своих пяток. Вот если он этого не чувствует, то Трамп, следующие, его партия, следующие выборы может проиграть. Значит, нужно, конечно, к ноябрю следующего года родить богатыря. И как там, к исходу сентября, мне роди богатыря. В данном случае, значит, ну, наверное, имеется в виду все-таки Гренландия. Хотя ведь заявлялась-то Канада, что, кстати говоря, посерьезнее, и с точки зрения там редкоземов и так далее. Там огромное количество месторождений самых разных полиметаллических руд. А с Канадой у Трампа как-то ничего не склеилось, и он, что тоже важно, он куда-то отступил, он как-то забыл, и никакой там новый мировой порядок не действует, никаких там американских войск нет. Просто отодвинули, и все. Трамп – это был такой советский термин «вспышкопускательство». Вот он вот вспышкопускатель. Не получилось с Канадой, ну и хрен с ним, а мы что-нибудь нарисуем с Гренландией. Удастся или не удастся, зависит от того, насколько жесткую позицию займет европейское сообщество. А оно довольно жесткую позицию готово занять. Во всяком случае, даже англичане, которые поддержали акцию Трампа насчет Мадуры, столь же жестко и однозначно высказались против настроений Трампа про Гренландию. Вот этот элемент дорогого стоит. Трамп тестирует. Вот выскажутся в пользу Дании или в поддержку Дании, или не выскажутся. Здесь ведь та же самая история, что с Украиной. Испания там сильно встревожена тем, что происходит на этом ледяном континенте. Да нет, не очень. Значит, соответственно, Трамп будет действовать, наверное, не с точки зрения там вульгарного захвата территории, авианосцев, канонерок, там, как это было принято, опять же, 200 лет назад, ну, почти 200. А с точки зрения сепаратизма, он объяснит, будет объяснять, и его люди будут объяснять гренландцам, что они там стонут под эксплуатацией, скажем, Дании. Насколько помню, в Гренландии население 100 тысяч человек, по-моему, не набирает. А вот под Соединенными Штатами будет лучше. Им будут предлагать там статус присоединенной территории или еще что-то. И как бы маленькая Дания будет чисто таким вот эмоционально-политическим, информационным, финансовым, мягкой силой подавлено, думает Трамп. И он эту Гренландию на буксире перетащит поближе к Флориде. Да? Вот такая логика, но не военная. То есть, ну, собственно говоря, он ведь даже с Мадуро без войны обошелся. Это очень важно.
Население Гренландии, посмотрел сейчас, 56-57 тысяч человек, по разным оценкам. А у меня такой вопрос. Вот еще к критике Дональда Трампа, его заявление про Гренландию, присоединился премьер Польши Дональд Туск. И вообще это выглядит как, ну, как попытка спасти старые правила, что ли. А как вам кажется, насколько у Европы сейчас есть эти инструменты сдерживания, если твой друг, твой партнер, он действует из логики силы?
Инструментов нет, называя вещи своими именами. Европейский Союз – это, ну, в отличие от того, что российская пропаганда рассказывает, и НАТО, кстати, Это действительно система, построена не для, скажем так, ведения каких-то захватнических войн или экспансии, или еще чего-то, а для улучшения условий жизни населения. Поэтому бедные страны изо всех сил стремятся в этот самый Европейский Союз. А богатые страны в Европейском Союзе не очень-то охотно их принимают, потому что они понимают, что экспансия дорого стоит. Ну, например, да, Германия западная радостно присоединила восточную. После этого она вложила в восточные территории 2 триллиона евро, больше 2 триллионов евро. Потому что там была депрессивная экономика, там было социальное девиантное поведение, унаследованное от советского владычества, там была загаженная экология за счет военных баз, ну и вообще социализм, он просто так для территории не проходит. Два поколения прошло, до сих пор там точка поддержки альтернативы для Германии, там больше проявлений асоциального поведения, там выше ксенофобия, ну, все и голосуют прям как по линейке. Новые территории отделены от старых территорий. То есть присоединение новых территорий дико дорогое удовольствие. Даже в такой, для такой богатой страны, как Германия. Короче, эта территория, Европейский Союз, она не про войну вообще. Она про взаимовыгодную торговлю. И блок, агрессивный блок НАТО, он тоже не про войну, как это ни странно прозвучит. Да, была полицейская карательная операция в Югославии. Это была единственная война, но блок НАТО не стал оккупировать эту территорию, кстати говоря, точно так же, как позже стал действовать Трамп. Он просто вынул человека по фамилии Милошевич, с которым перед этим 10 лет пытался договориться по-хорошему, и не удалось. Из-за того, что господин Милошевич изволил проводить политику откровенного геноцида. Но это было остановлено с нарушением международных прав. Но это нельзя назвать в прямом смысле слова агрессией, оккупацией, потому что оккупации не было. Так вот, если сейчас на Европейский Союз кто-то нападает и на НАТО, то пока они договорятся, пока они согласуют, пока они распределят финансовые обязательства, танки два раза проедут от Португалии до Урала и обратно, и в этом, собственно говоря, и была надежда Владимира Путина. Но он на этих танках прокатиться не успел, благодаря тому, что Украина – это еще не Европейский Союз. Она готова воевать, и Европейский Союз ее поддерживает, потому что понимает, что самому Европейскому Союзу нечем, не умеет, не может, не обучен он воевать. Но ситуация меняется. Ситуация меняется за эти 4 года не в пользу Путина. Не знаю насчет как Трампа. Если Трамп вдруг захотел бы силовым методом забрать Гренландию, он бы это сделал легко. Другой вопрос, что потом будут какие-то серьезные издержки, потому что сила не все решает, в отличие от того, что думают умные люди на территории Российской Федерации. Захватить-то можно, а вот управлять как? И если будут трудности там, с той же самой Британией и другими странами, то потери могут оказаться несоизмеримыми с благоприобретениями этой самой территории. Так что мой ответ такой. Европейский Союз – это не то, что может противостоять Соединенным Штатам силой. Но у него есть некоторый потенциал, который может создать Соединенным Штатам кучу неприятностей. А политические решения сейчас в современном мире принимаются на основе комплексной оценки благоприобретений и потерь, которые каждый сделанный шаг сопровождают. Так вот, силовая экспроприация Гренландии будет сопряжена со слишком большим количеством не военных, финансовых, наверное, но не военных потерь, косвенных потерь, экономических там с теми же самыми потоками. Так что я думаю, что воевать Трампу в Европе не надо. Другое дело, что можно исполнить воинственный танец с томагавком. Собственно говоря, он сейчас уже этим и занимается. Но я думаю, что он будет действовать, если он даже с Мадуро так действовал весьма аккуратно, то с Гренландией он будет действовать еще более аккуратно. А если встретит серьезное, опять же, не силовое, а вот такое медийное, информационное, политическое сопротивление, то просто отстанет и начнет мирить какую-нибудь Камбоджу с каким-нибудь Вьетнамом.
Здесь еще же очень важный момент в том, что и США является членом НАТО, и Дания является членом НАТО, и вообще-то при этом звучат угрозы суверенитета одной страны по отношению к другой. А как вам кажется, что все эти слова значат по отношению к, вообще, к смыслу этого альянса, так к НАТО?
Ну, это значит MAGA, Make America Great Again. А при чем здесь НАТО? Почему Соединенные Штаты должны заботиться о безопасности Европы? Это, вот, в общем-то, это абсолютный откат вот к той самой геополитике до Первой мировой войны, когда Америка была в самоизоляции. Трамп почему-то считает, что она тогда была великой, а на самом деле ведь еще были такие вещи, как глобальный, в том числе американский экономический кризис и так далее. Ну так вот, западное полушарие – это наша территория. Европа туда не входит. Хрен с ней, пусть сама с собой разбирается. Почему Соединенные Штаты должны платить за ее безопасность? Трамповским избирателям это простая логика, очень нравится. Они говорят, да, давайте лучше деньги тратить на нас, на себя. Одевают красную кепку, на которой написаны эти четыре буквы. Проблема-то в том, что НАТО создавалось как блок для защиты со стороны от экспансии со стороны Советского Союза. И было чего бояться, потому что были события 1956 года, была попытка захватить Западный Берлин и его блокада. Ну, в общем, Европа, опять же, долго терпела и думала, что, может быть, это эксцессы исполнителя, а потом поняла, с кем имеет дело, и было создано вот это вот боевое соединение, которое, начиная с 90-х годов, утратило функциональный смысл, потому что в Европе решили, что Россия нормальная страна, что она готова заниматься business as usual, что она там допускает 6 тысяч совместных предприятий с Германией и в России, и надо быть идиотом, чтобы вот такую замечательно быстро экономически растущую ситуацию порушить. Но оказалось, что у нас в руководстве страны нашелся вот такой идиот, который решил, что лучше разговоры о подъеме с колен ему дадут больше, чем реальное развитие экономических связей с Европой. Ну и, значит, сейчас мы с удовольствием большой ложкой расхлебываем результаты вот этого геополитического выбора. Ну так вот, НАТО опять стало актуальным. Вот именно как силовой блок. Потому что еще в конце 80-х, в начале 90-х у нас в институте, где я работал, довольно мощный был отдел глициологии. И они, эти наши сотрудники, ездили в Гренландию, потому что там была военная база НАТО, которая устроена в теле ледника. Вот там пробурены туннели, да? Залы огромные. А ледник – это тело, оно подвижное, оно все время чуть-чуть двигается, ползет. Ну и, конечно, там велись очень сложные и очень интересные научные исследования. Ну и НАТО их поддерживало. То есть это был, ну скажем, в некотором смысле научный, какой угодно еще. И в какую-то в третью или в пятую очередь военный союз. А сейчас он делается опять военным, потому что за эти 4 года надо быть слепцом, чтобы не видеть, что поменялось. Но вы сказали ведь про Америку. Америка с НАТО воевать не готова. Путин такая, трамповская Америка. Но Америка не готова тратить на НАТО деньги в том масштабе, которым прежде тратила. И трамповские избиратели считают это правильным. На самом-то деле вопрос ведь в том, что, может быть, на этом что-то и сэкономится, какие-то деньги американские. и американским избирателям будет приятно. Но долгосрочные траты и платы за ослабление вот этого трансатлантического союза пока, мне кажется, никто оценить не в силах. И что Америка приобретет, что она потеряет, мы увидим только лет через несколько. Ну, потому что просто процессы медленные. И оценивать и разгребать результаты вот всех этих пафосных действий будут политики лет через 5, мне кажется. Сейчас мы можем только гадать, нравится нам эта политика, кажется она опасной, кажется она неразумной, кажется. А политики, вот они по-своему взвешивают, решают, где они больше выиграют, где они больше проиграют. Вот Трамп решил, что он больше выиграет, если будет ходить в красной кепке и говорить о том, что Европа выдохлась, Европа никому не интересна, она потеряла свой европейский драйв, а все передовое сейчас в Соединенных Штатах. Думаю, что это не ошибочно, но никто и никогда и никому прям так на слово не поверит, пока не испытают каких-то конкретных последствий принятых решений. Извините, что так долго.
Нет, нет, все нормально. Мы как раз сейчас перейдем к третьей части. Сегодня в Париже начинается саммит коалиции желающих. Туда приехали президенты и главы многих стран. И туда впервые приехали представители США. Это Стив Уиткоф, спецпосланник, и Джаред Кушнер, да, который играет огромную роль, зять Дональда Трампа. И судя по тому, что сообщает Bloomberg и украинские источники, например, «Украинская правда», там будет обсуждаться гарантии безопасности для Украины. То есть это еще один шаг вперед, в том числе и рассматриваются какие-то варианты реагирования, если Россия нападет снова на Украину после окончания войны, ну, на каком-то этапе там рассматривается прекращение войны, и то, сколько могут туда быть направлены в Украину солдат из европейских стран и так далее. Вопрос первый. Как вам кажется, вот приезд Уиткофа и Джареда Кушнера, которые ранее встречались с Дмитрием, мы это помним, о чем говорит?
Мне кажется, он говорит о том, что Зеленский совершил хороший дипломатический ход. Значит, он взял и совершил непопулярные, ну, с моей точки зрения, абсолютно неизбежные заявления насчет того, что да, готов примириться с утратой каких-то территорий. Проблема была не в том, что ему раньше или позже придется это сделать, а проблема была в том, чтобы язык повернулся это сказать. Ну, понятно, что у Украины нет ресурсов, чтобы вернуться к границам 91 года. И никто в Европе, особенно Украине, помогать с точки зрения возвращения к границам 91 года не будет спешить. Зеленский это прекрасно понимает. А общественное мнение Украины, ну, я думаю, в значительной степени тоже понимает, но не так прекрасно, как ясно это Зеленскому. Так вот, Зеленский сказал, что да, смирил свою гордыню и сказал, что готов принять позиции Трампа с тем, чтобы вот отдать какие-то территории не Путину, а, скажем, под международный контроль. Ну, в общем, так или иначе, он дал понять, что готов эту тему обсуждать. А куда он денется, с другой стороны? И в этом смысле большой успех для него, потому что Трамп понимает, что Зеленский идет, он делает шаги навстречу, реально. А кто тогда тормозит путь товарища Трампа к Нобелевской премии мира? Остается другой игрок, и все знают, как его зовут. Я думаю, что именно поэтому, значит, когда Зеленский продемонстрировал вот эту необходимую гибкость, совершенно отчаянный и глупый шаг был сделан с этими самыми дронами, которые вдруг полетели в массовом порядке в сторону госпожи Кабаевой. Ну, Украине это абсолютно было не надо.
А вы верите, что это было правда? Что это украинские дроны там были?
Конечно, нет. Конечно, нет.
А ну вот.
Я и говорю, что это был отчаянный и, в общем-то, глупый шаг путинской пропаганды,
А
потому
вот,
что
да-да-да.
ему надо было каким-то образом среагировать на эту дипломатическую удачу Зеленского, который продемонстрировал гибкость. Значит, что нам сказал сразу толстым голосом господин Лавров? Там 1,5 минуты разговора, а потом, что переговорная позиция России теперь будет пересмотрена, заявил господин Лавров. И выглядело это все крайне глупо, потому что ни мы с вами, и что самое важное, ни Трамп не поверили, что целью Зеленского был удар по вот этому самому валдайскому заповеднику, где прячет свое тело Владимир Владимирович Путин. Да и ну зачем это было Зеленскому? Ну, понятно, да, значит, все это было шито белыми нитками с отчаянием. Потому что логика была такая, что Трамп примет этот пас, потому что он старается поддерживать Путина и сделает вид, что да, ну теперь вот проблема с договоренностью опять затормозилась, и виновата во всем Украина. Трамп этот пас не стал принимать. И это крайне скверная новость для господина Путина. Продолжение, потому что просто это означает, что его технология перестала работать. Его перестали бояться, пункт А, и Трамп решил не играть на его стороне, пункт Б. Поэтому господа Витков и Куштер оказались за европейским столом переговоров, где их раньше не наблюдалось. Мне кажется, это тоже, в общем-то, месседж для Путина, который понимает, что ну, раньше была оппозиция, или как там, коалиция желающих, да, стремящихся, желающих помочь отдельно от Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты говорили, а там оба хороши, что тот, что это. Вот сейчас эта позиция, что нам не нравится ни Зеленский, ни Путин, а благодаря шагам Зеленского в значительной степени. Ну и благодаря тому, что Трамп уже год пытается договориться с Путиным, и не получается. Раньше или позже он должен перестать валять дурака и понять, кто на самом деле, откуда исходит угроза мира, пользуясь советскими терминами. Так вот, Трамп понял, и мало того, что он понял, он это открыто демонстрирует. Теперь Путин должен крепко подумать, чем он, наверное, сейчас и занимается, потому что мы его не видим в публичном поле, и какие-то новые шаги предпринимать. А как раз прелесть-то, ну, что значит прелесть, интересность трампской позиции, что он гласит про изоляционизм, а на самом деле логикой событий ему приходится все глубже и глубже влезать в политические разборки там, где он играть бы не хотел, начиная от Ирана, Израиля, там, Тайваня, и вот кончая Украиной. Он-то думал, что он, ну, он же сам говорил, что за 24 часа, да, уже год эти 24 часа продолжаются, и теперь ему то, что господин Витков и Кушнер, как личные представители Трампа, поехали на эту встречу, означает, что Америка меняет свою позицию по украинскому вопросу. Это не значит, что в Украине теперь будет все прекрасно. Это означает, что появляется новая позиция, которая нуждается в новых решениях. И я думаю, что у Путина это очень хорошо понимают и не радуется.
Дмитрий Борисович, еще одно заявление. Соглашение о завершении вооруженного конфликта России и Украины возможно уже на пороге. Об этом сказал постпред США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире канала Fox News. Мы много таких заявлений слышали, что, знаете, там вот 10 метров нам осталось, совсем чуть-чуть, вот-вот. И как бы ты каждый раз внутри надеешься, что вот, может быть, они о чем-то в итоге договорились, может быть, все-таки есть какие-то уступки, и это скоро произойдет. Ну, ты сколько раз ты обманывался, все равно надеешься раз за разом на то, что действительно это будет. Мы смотрим на Путина. Путин опять может повторить завтра то, что он говорит на протяжении последних 4 лет. Будем воевать медленно, будем идти. Для нас там главное, что вот первопричина и все остальное. Как вам кажется, мы чего-то не видим и не знаем, да, о чем знает, еще раз, господин Мэтью Уитакер, или это про это заявление можно забыть так же благополучно, как про предыдущие, там, не знаю, 5-6, и просто наблюдать дальше за картиной.
Ну, безошибочный ответ – наблюдать дальше, дальше за картиной.
Так,
А что
так.
еще остается, да, что называется? А, ну, понимаете, много умных людей говорили, что, начиная с Трампа, хотя я сказал про умных людей, за 24 часа, да, значит, потом за 100 дней, тот же самый, по-моему, господин Уитков за 100 дней должен был решить проблему. Оказывается, все немножко не так просто, как раньше мыслилось. Так вот, ну, мне представляется, что коридор возможностей для Путина сужается. Он сужается по объективным причинам. Ну, то есть там людские ресурсы не безграничны, экономические ресурсы, финансовые не безграничны. Но самое интересное, что манипулятивные ресурсы Путина исчерпываются. Ему перестают верить, и его перестают бояться. Вот это как раз вот эти новости из той же самой Венесуэлы.
Ну, подожди, жди заявление опять про ядерную угрозу, какое-то тактическое оружие. Вот-вот, на пороге, видимо. Послезавтра, завтра.
Ну, сколько можно заявлять, потому что понятно, что... Ладно, это вот Z-патриоты будут орать, да, мы сейчас нанесем... Вот сейчас ударим, будет пролив между чем там, Тихим Атлантическим океаном, между Соединенных Штатов. Любимые эти фразы. Если наносить серьезный удар, то надо наносить его по Соединенным Штатам. Потому что если они нанесут куда-то другое место, то немедленно получат ответ, причем не только из Соединенных Штатов, но и из Франции, Британии, возможно, что из других стран, обладающих ядерным оружием. Поэтому это все пустое, раздражающее и очень опасное брехло. Извините за формулировку. Так вот, отвечая на то, чего дальше ждать, я думаю, что коридор, в котором беснуется Владимир Путин, становится уже. У него, с одной стороны, экономические ограничения, социальные ограничения в России, потому что, ну, цены будут расти, качество товара будет ухудшаться, экономика перекошена не так быстро, как нам этого казалось и, возможно, хотелось, но вполне по понятным направлениям. А с другой стороны, у него вот то, что называется нематериальные ограничения, то есть потеря популярности. А ведь он лузер, говорят Z-патриоты. Он вот американцы смогли с Мадуро, а почему мы так не можем с этим самым несносным Зеленским? Они прям так и пишут, да? А потому что не можете, потому что, ну, и так далее. Так вот, эта вот рационализация, понимание того, что на самом деле кишка тонка, и состояние, что на самом деле Путину перестают верить и перестают его бояться, это означает, что вот этот коридор, он с точки зрения объективных, там, материальных ограничений, сужается медленнее, чем с точки зрения вот этих вот манипулятивно-информационно-пропагандистских ограничений. Вот у него поле возможных манипуляций сильно и быстро сокращается. Поэтому я думаю, ну, там какие-то умные люди из любавических евреев говорили, что 15 января что должно кончиться, потому что им было какое-то прозрение, или им сказали какие-то знающие люди. А вот теперь этот умный человек, Уиттакер, говорит о том, что вот ближайшие там дни. Я не знаю, вот мы видим, что Путин думает, раньше или позже ему придется сдаваться, грубо называя вещи своими именами, сдаваться. Ну, естественно, с победным выражением на лице. Он будет говорить, что мы добились целей поставленных и так далее. Закрываем эту лавочку. И тут вот как раз начинаются серьезные проблемы. Но вопрос-то у вас был, когда? Ну, слушайте, если бы я знал, то цены бы мне не было. Я не
Жили в
знаю.
Сочи.
Но быстрее, чем ждут оптимисты. Я в 2022 году выпивая с друзьями в Риге, когда мы только сюда приехали, после начала войны, участвовал в пари, сколько продлится. И там минимальная оценка была 1,5 года, максимальная оценка была 8 лет. Моя оценка была 5. А хорошо знакомая всем слушателям и зрителям, Кюлли Писпанин дала оценку 4. А это было все в марте-апреле 2022 года. Значит, если это будет в апреле, то мы все должны будем расставиться по отношению к Кюлли Писпанин. Но я думаю, что, может быть, и мне повезет, извините, в кавычках. Тогда, значит, до 27-го года откладывается. До 8-летний период, мне кажется, сейчас маловероятно. Хотя мы с вами много раз ошибались, это правильно. Казалось, это настолько безумно, разрушительно, нерационально, бесполезно. А вот оно продолжалось. Но вот сейчас, мне кажется, идет мучительный процесс осознания тупиковости этой ситуации. И коллективным Путиным, и не зря оттуда все-таки отваливаются, как перезревшие плоды, сторонники Владимира Владимировича, причем довольно искренние сторонники, и народонаселением Российской Федерации тоже. Оно, конечно, это воспринимает не с точки зрения там гуманизма или еще чего-то, а с точки зрения жареного петуха, который клюнул в задницу. Вот начинает клевать, и уже больно.
Дмитрий Борисович, несколько минут у нас остается. Хочу с вами обсудить ситуацию, которая разворачивается практически на наших глазах. Связана она с ФБК и РДК. Одна из бывших сотрудниц ФБК, Анна Тирон, выложила в Фейсбуке переписку, свою личную переписку с Леонидом Волковым. Там у них было обсуждение, можно или не можно ее выкладывать, в котором Леонид Волков, скажем так, обрадовался, эмоционально отреагировал на якобы гибель руководителя РДК Капустина. Мы понимаем, что это была инсценировка. Вот. Ну и дальше пошло обсуждение этой ситуации. Помимо этого, в посте Леонид Волков говорил, что ну вот, в Украине там коррупция и пропаганда, много-много чего. Сегодня какие новости? Сегодня как-то миграционный департамент Литвы попросил местный департамент государственной безопасности проверить Леонида Волкова на предмет того, стоит ли оставлять ему ВНЖ в Литве. И Леонид Волков в том числе давал комментарии по этой ситуации местному телерадиовещателю компании ЛРТ. Что, ну, есть совсем коротко, что он сказал? Он сказал, что я не поддерживаю пропагандистскую риторику Киева, но мое сообщение было глупым. Да? То есть он и в своем посте об этом писал, слишком эмоционально отреагировал на это. Если ты открываешь социальные сети, то ты видишь, что тот человек, который поддерживает Леонида Волкова, туда приходят в комментарии люди, которые говорят, а как по-другому с неонацистами, нацистами, вот по-разному называют участников РДК. Те, кто говорит, что ну, Волков так нельзя себя вести, вот такое нельзя писать, потому что тебе, как представителю ФБК, нужно потом общаться с разными политиками мировыми, представителями разных структур, ты просто закапываешь репутацию. Вот там те люди приходят и говорят, да, действительно, не стоит так общаться. То есть очень поляризованно. То есть они друг к другу не ходят, они не спорят там в социальных сетях. Каждый приходит к тому, чье мнение он разделяет. Про что эта история для вас? Спрошу для начала в общем.
Для меня это история про глупость. Ну, нельзя такие вещи писать, даже если ты так думаешь. Ну, отец и учитель Козьма Прутков говорил, не шути с женщинами, эти шутки глупы и неприличны. Я не знаю, поссорился Волков с этой девушкой, обидел он ее чем-то. Но если ты написал, то это улетело, слово не воробей. То, что она сделала, с моей точки зрения, называется свинство. Потому что это личная переписка, можно было бы и помолчать. Но нее, я не знаю ее, понятия не имею, что это за человек. У нее были какие-то свои соображения, наверняка чрезвычайно благородные, потому что она хотела показать, какой, оказывается, фрукт этот Волков. Ну, он-то должен был понимать, что на какой риск он идет, сообщая вот такие вещи. Ну, я надеюсь, что его не вышибут. Ну, потому что действительно, ну, Неумное заявление. Теперь по сути. Ни одна постсоветская страна, включая Восточную Германию, которая вроде бы под управлением германских институций, не выходит из плановой экономики в рыночную экономику без периода неизбежной коррупции. Тут дело в том, что еще Карл Маркс говорил, что государство есть частная собственность бюрократии. В Советском Союзе, ну или в социализме, или у чавистов, или на Кубе, неважно где, государство является частной собственностью партийной номенклатуры, частной собственностью. И эта номенклатура с этого государства кормится. Перестройка начинается только потому, что кормиться становится скудновато. Надо развивать новую экономику. И тут, конечно, власть немедленно конвертируется в деньги, в коррупцию. Значит, за любую бумажку, подписание любой бумажки тебе надо платить. А если ты не имеешь крыши со стороны бандитов или силовиков, то к тебе приедут. Ну, в России все это длилось чрезвычайно долго, чрезвычайно мучительно. Чем Украина-то хуже? Конечно, там есть коррупция. Но по этому поводу заламывать пальцы и говорить, ах, боже мой, какой гнилой режим, какой отвратительный и так далее, это опять же неумно. Потому что, а что, у, скажем, Орбана нет коррупции? Там есть замечательная книга, которая называется «Архипелаг Буляш», про то, как Орбан и его люди, значит, делили и делят государственные доходы между собой. А в Молдове нет коррупции? А где ее нет? Особенно в постсоветских странах. Это поколениями надо из этой истории выкарабкиваться. Так что сейчас предъявлять Украине такого рода претензии, ну, просто не актуально. Теперь о нацизме и так далее. В каждом народе есть представители, которые считают, что их генетический код лучше всех остальных. В российском народе таких представителей тоже изрядное количество. Больше, чем хотелось бы. Вопрос в том, они наверху, они определяют политическое лицо страны, или они просто делают какие-то там пафосные заявления. Естественно, на политическом горизонте Украины такие люди присутствуют. Вопрос в том, насколько они влиятельны, насколько их риторика вызывает отклик в политической жизни. Пока не вижу. Думаю, что когда война кончится, когда Путин ее проиграет, тогда вот эти люди, как правило, в большинстве случаев, люди, которые занимаются вот такой вот риторикой, они ведь не на фронте. Они обычно там поглубже. А вот когда война кончается, вот здесь появляется огромный политический соблазн построить себе карьеру на таким довольно на простых, понятных этнических лозунгов. И вот тогда-то русским людям, в том числе в составе Украины, равно как и русским людям в составе Латвии, может икнуться очень крепко, потому что найдутся люди, которые начнут сводить с ними счеты за все былое. Там виноват, не виноват, русский, все. Значит, вопрос решен. Это тема, которую надо обсуждать, это тема, о которой надо говорить, но совершенно не в той стилистике, которую позволил себе господин Волков. Спокойно, с уважением объясняю, что если это Европа, давайте все-таки соблюдать в том числе и права языковых меньшинств, даже если они называются русскими. Это очень трудно, но это придется делать. Просто понятно, потому что Путин сделал токсичным все русское. И нам придется отвечать за Путина, тут никуда не деться. Но при этом обвинять каких-то других людей, которые нам дали, нам, релокантам, приют, мне кажется, просто, ну, то, что бессовестным, это понятно, но крайне глупым. Поэтому господин Волков, мне кажется, выступил как двойной неудачник в этом смысле. Во-первых, он сделал глупость, что это написал, а во-вторых, он написал глупость, по сути дела. Можешь думать, можешь обижаться, можешь негодовать, но ты должен понимать, что скажи спасибо, что тебя приютили, потому что твоя страна напала на соседей. Что бы там ты ни говорил, ты все равно гражданин этой страны. И так или иначе будешь нести за это ответственность. Вопрос в том, чтобы не было озверения. Потому что, еще раз хочу сказать, после того, как Путин войну проиграет, найдутся люди, которые захотят поднять себе политический баланс, политический рейтинг на фоне простых, понятных объяснений и преследования людей по их этнической принадлежности. Это очень не европейский стиль, но очень понятный, предсказуемый, печальный. И поэтому надо к этому заранее готовиться. Такие люди, такие тексты, как тот, который вы процитировали, решению этой проблемы никак не способствует, а прямо наоборот.
Дмитрий Борисович, спасибо вам огромное. Чуть-чуть дольше с вами задержались. Надеюсь, вы не в обиде. Да, наши зрители, вижу, что не в обиде, это 100%. Вам хорошего вечера.
Спасибо вам тоже. Всем нового счастья в новом году.
Коротко я расскажу о том, что ждет вас завтра в брекфаст-шоу. Саша Плющев будет на своем посту. Юрий Федоров откроет нашу программу. Ждем в гости Татьяну Попову, журналистку «Инсайдера» из Киева. Илья Шипелин с сегодняшнего дня переехал на завтрашний день. Будет рубрика «Методичка». Ну и еще, вот знаю, что прямо сейчас в эти минуты наша команда готовит какие-то определенные блоки. Будет еще, наверное, один, может быть, два гостя. Но об этом вы узнаете завтра. Включайте программу в 9 часов по Москве. Меня же зовут Максим Поляков. Вам хорошего вечера в этот вторник. Пока.